Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Приветствую, братья и сестры, любовью Господа Иисуса Христа. Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб? Этот вопрос задали фарисеи Иисусу Христу. Это была очередная нападка на Иисуса Христа. Но Иисус Христос в тот момент видел сердца тех людей, как, впрочем, Он видит мое сердце сегодня, как Иисус видит твое сердце сейчас. Иисус на этот вопрос, зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят или вкушают пищу, Иисус ответил следующим образом. Евангелие от Марка, 7 глава, 6 стих. «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано. Люди эти чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня». Диагноз, который тогда поставил Спаситель, тем людям был горьким, но абсолютно правдивым и безошибочным. Этот диагноз можно выразить так. Сердце, стремящееся прочь от Бога. Сердце прочь от Бога. Это когда уста чтут Бога, сердце бесчестит. Это когда уста превозносят Бога, сердце принижает. Это когда уста хвалят, сердце безразлично. Сердца тех лжепочитателей были покрыты коркой равнодушия и безразличия. Когда сердце человека находится в таком панцире, ему нет дела до заповедей Божьих. Он не направляет свою жизнь по Слову Божьему, поэтому Иисус Христос, сказав им о том, что они чтут устами, а сердце их далеко отстоит, Он продолжил свою речь и сказал в 8 стихе Евангелия от Марка, Он сказал, «Ибо вы, оставив заповедь Божью, так проявляет себя холодное, безразличное сердце, скованное панцирем равнодушие в отношении Христа. Ибо вы оставили заповедь Божью». Это подобно естественному закону или естественным законам, например, закону тяготения. Если отпустить предмет, он не полетит вверх, он полетит вниз. Это закон притяжения, это естественный закон. То же самое и здесь, закон сердца. Тепловатость и равнодушие, поселившееся в сердце, никогда не приведет нас к христианской жизни. Сердце, державшееся на расстоянии от Бога, держит человека на расстоянии от его заповедей. Сердце, держащееся на расстоянии от Бога, держит человека на расстоянии от заповедей Христа. Это закон, это факт. Сначала сердце, а потом практика жизни. Сначала то, что внутри, а потом то, что внутри выливается ежедневно, каждый день в то, что мы делаем и то, как мы поступаем. И поэтому для нас становится ясным книга притчи 4.23. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Источник сердца. Немного о сердце. Послушайте, настоящая религия начинается в сердце. Цитата одного мудрого человека. «Истинная религия всегда мощное явление. Настоящая религия всегда мощное явление. Ее сила выражается в первую очередь в ее внутренних проявлениях в сердце, которое является ее главным и первоначальным вместилищем. Настоящее христианство находится в сердце. Истинная религия или вместилище истинной религии – это наше сердце. И дальше автор продолжает и говорит, «Та религия, которой требует Бог и которую Он приемлет, не состоит в слабых, вялых и безжизненных желаниях, поднимающихся чуть выше состояния безразличия. Бог в Своем Слове настаивает на том, чтобы мы прилагали все старание – чтобы мы духом пламенели и чтобы наше сердце было решительно занято религией. Как вам эта цитата? Та религия, которую требует Бог, не состоит в слабых, вялых и безжизненных желаниях. Богу противно видеть равнодушных христиан, другими словами. И мы продолжаем с вами сегодня читать Евангелие от Иоанна, 14 главу. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 14 главу. И мы находимся, да, в 14 главе. С 21 стиха. Вы помните, что Иисус в этом месте Писания утешает своих учеников. И он стал важным много говорить о сердце и заповедях. Он много говорит о любви, которая исходит из сердца учеников, и о заповедях, которые они должны исполнять. В начале проповеди я сказал о том диагнозе, который поставил Иисус фарисеям в Евангелии от Марка, 7 главе, «Сердце, стремящееся прочь от Бога». Здесь Иисус ставит другой диагноз ученикам – сердце, стремящееся к Богу. Итак, прочитаем 14 главу с 21 по 24 стихи. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Иуда, не Искариот, говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня отца». Здесь мы видим абсолютную противоположность тому, что мы слышали о фарисеях. Фарисеи не любили Бога и оставили заповеди Божьи. Здесь мы видим учеников, которые любили по-настоящему Христа. Поэтому здесь очень четкое замечание Иоанна: Иуда, который не Искариот. Тот, который не любил Христа, ушел, осталось 11, которые были готовы отдать свою жизнь за Христа и на самом деле любили Его. И поэтому здесь мы видим, что ученики любили по-настоящему Христа. И поэтому Иисус ожидает от них и ожидания Христа, и даже констатация факта, что они будут соблюдать заповеди Его. Как на самом деле определить, люблю ли я Бога? Этот вопрос должен быть у вас сейчас. Как определить, к какой группе я отношусь? Может быть, я отношусь к группе религиозных фарисеев, а может быть, я отношусь к той группе 11 учеников. Настоящая любовь к Богу обязательно проявит себя в принесении плода послушания заповедям. Это важное утверждение. Настоящая любовь, которая находится или живет в вашем сердце, в вашем внутреннем человеке, обязательно найдет себе выход в том, что вы будете стремиться и вы будете реально жить по заповедям Христа. Благодатные святые чувства оказывают такое влияние и воздействие на человека, что жизнь по заповедям становится практикой и делом их жизни. Жить по заповедям – это дело вашей жизни. Это дело вашей жизни. Вы бывали когда-нибудь в музее восковых фигур? Поднимите руку, кто был в музее восковых фигур. Хорошо, некоторые были. Некоторые были. Если восковая фигура хорошо выполнена, то она, ну, очень похожа на настоящего человека. На самом деле большие деньги туда вкладываются, много усилий. Даже, по-моему, реальные там волосы вкрапляются и так далее. Даже ресницы. Я как-то видел передачу, показывали, как делают эти восковые фигуры. И если выполнена фигура очень старательно, много денег вложено, то отличить ее от настоящего человека очень тяжело. И более того, фигура может иметь сходство с очень энергичным, сильным и активным человеком. Но сколько бы ни стоила эта восковая фигура сил, денег и времени для того, чтобы изготовить ее, в ней отсутствует самое главное. Точно, вы уже сказали, внутренний принцип жизни. Эта фигура внешней выглядит как бы живой. И даже кажется, сейчас она моргнет. И даже кажется, сейчас она улыбнется вам. Но на самом деле эта восковая фигура не имеет никакой активности, она не производит никаких дел, нету никакого движения, нету никакой динамики, нету жизни. Так и в любви к Богу ложная, ненастоящая любовь к Богу не проникает глубоко в сущность человека, чтобы произвести в человеке определенные дела и поступки. Это ложная любовь. Ложная любовь не побуждает человека идти далеко, чтобы жить по заповедям Христа. Тогда как настоящая любовь, которая изливается в наши сердца Духом Святым, достигает самой глубины сердца и завладевает самым сокровенным внутренним человеком, так что побуждает человека жить по заповедям. И уже для этого человека неестественно не жить по заповедям. Принцип жизни требует в нем поступать по Писанию. Теперь еще раз посмотрите на наши стихи. Сегодня я до конца не смогу объяснить все эти стихи, но я сделаю акцент на первых фразах Христа в каждом стихе. Посмотрите 21 стих. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня». Посмотрите 23 стих. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое». 24. «Не любящий меня не соблюдает слов моих». А чуть выше 15 стих посмотрите. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Несложно понять мысль Христа. Вот как ее можно выразить. Сердце, наполненное любовью ко Христу, проявит себя в жизни по заповедям. Еще раз, это очень важно. Сердце, которое наполнено любовью ко Христу по-настоящему, не ложной любовью, не лицемерной любовью, не поверхностной, не плотской любовью, не просто заодно с миром как бы любить эту личность, а настоящей любовью, это сердце неминуемо проявит себя в жизни по заповедям. И сегодня мы поговорим с вами о том, а что же значит или что должен я понимать под исполнением заповедей? Что имеет в виду Иисус Христос, когда говорит, когда призывает нас исполнять Его заповеди? Три вывода или три утверждения, которые мы можем сделать. Исполнять заповеди означает исполнять их во всех отношениях. Исполнять заповеди – это значит исполнять их со всем усердием. Исполнять заповеди – это значит исполнять их до конца. Итак, во всех отношениях со всем усердием и до конца. Три важных момента, которые помогут вам понять, что же ожидает Иисус Христос от вас. Когда Слово Божие говорит об исполнении заповеди, оно призывает к послушанию во всех отношениях. Вы знаете, апостол Иоанн очень ясно понял эту мысль Иисуса Христа, поэтому он ее продолжает вновь и вновь. Если бы вы открыли первое послание Иоанна, вы увидели бы, как много апостол Иоанн постоянно возвращается к этой теме исполнения заповедей и любови ко Христу. Можете открыть первое послание Иоанна, 2 глава. Он говорит в 3 стихе: «А что мы познали Его?» Иоанн говорит: «А что мы познали Его, Иисуса Христа? Узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди». 3 глава, 24 стих 1 послания Иоанна. «И кто сохраняет заповеди Его, кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том». Итак, пребывание Христа в вас. Как определить, живет ли Христос в вас Духом Святым? Как определить, пребываете ли вы в Боге? Иоанна 3:24. Сохранение заповедей Его. 1 Иоанна 3:3-8. «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает». То же самое, только как бы отрицательная сторона. Если вы исполняете заповеди, вы не будете согрешать. «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его». И вы, конечно, понимаете, речь идет о принципе жизни. Не о том, что верующий никогда не падает. Но его принцип жизни, его стремление – это не согрешать. 1 Иоанна 5:2. «Ибо это есть любовь к Богу». Он опять, он словно бы вторит словам Христа. Он словно бы, Иоанн вспоминает тот момент перед Голгофой за несколько часов в Гефсиманском саду, когда Иисус им сказал: «Любите меня, соблюдите заповеди мои». И в первом послании Иоанна он пишет, уже Иоанн: «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его». И дальше добавляет: тем, которые не оптимистичны в этой сфере, тем, которые бы сказали: «Это невозможно», тогда он добавляет: а заповеди Его не тяжки. Заповеди Его не тяжки. Поэтому вы можете соблюдать. Подумайте об этом абсолютизме Иоанна. Соблюдать заповеди – это не просто абы как. Соблюдать заповеди – это не просто попробую, а что уж там получится. Не знаю, где выплыву. Ну, попробую, немножко постараюсь. Но, в принципе, Иисус же умер за меня на кресте. Он же полностью меня оправдал. Он же всегда слышит мое исповедание. Это значит, что любой грех Иисус простит. Поэтому, в принципе, не так важно, соблюдаю я заповеди или нет. Главное, что я уже спасен. Он простит. У него всегда душа нараспашку. Он всегда примет. Но здесь Иисус очень строг с учениками. Иоанн очень принципиально говорит: вы хотите знать, пребываете ли вы в Христе, и Христос в вас? Соблюдите заповеди. Саулу было приказано, заповедано убить всех божьих врагов, амаликитян. И он убил всех, кроме царя Агага. И спасение его обратилось в его падение. Чуть-чуть он отрезал Писание, можно так сказать. Чуть-чуть он убрал заповедь, то повеление, которое дал Бог, и он лишился благодати и милости. Халев и Иисус Навин вошли в обетованный Богом покой, потому что они полностью следовали Слову Господню, тогда как даже Моисей ослушался Бога. И весь народ израильский остался в пустыне, только их дети вошли в обетованную землю, Халев и Иисус Навин. Это значит, что Бог внимателен к тому, как мы живем по заповедям Его. Ирод, четвертовластник, хотя он и боялся Иоанна Крестителя, уважал его и с удовольствием слушал его, однако в одном деле он не пожелал прислушаться к Иоанну Крестителю, а именно расстаться с возлюбленной Иродиадой, женой его брата, за что потом Иоанна Крестителя он отправил в темницу, а потом казнил его. Прислушивался до какой-то поры. Но потом, когда было ясно, явлена воля Божья, что он не должен так поступать, он отказался быть послушным. Поэтому, когда мы говорим о послушании заповедям во всех отношениях, мы призываем людей, и я призываю вас, расстаться со своими самыми любимыми беззакониями. Это очень важно. Когда мы говорим, что нужно быть послушным заповедям во всех отношениях, это значит, мы должны понимать, что Бог призывает нас расстаться с самыми любимыми беззакониями или с самыми любимыми грехами. С грехами, которые очень легко осаждают вас, и с грехами, которым вы более всего подвержены. Вы должны расстаться. Возможно, ты можешь похвалиться тем, что справился со многими грехами. Возможно, ты знаешь, что есть люди, которые намного слабее тебя, и они тут и там спотыкаются на том, на чем ты уже давно не спотыкаешься. Но слушай, как с твоим любимым грехом? С тем грехом, который ты умело прячешь от других. И об этом знаешь только ты и Бог. Если соблюдете заповеди мои, и здесь Иисус ожидает во всех отношениях. Христос не откроет широту и долготу своей любви к вам, если вы не расстанетесь с вашими любимыми вожделениями. И пока вы не начнете выполнять самые трудные обязанности, к которым призывает вас Писание. На самом деле, в Евангелии от Иоанна, в 21 стихе 14 главы, видна эта прогрессия. Она видна, посмотрите. Сначала он говорит: покажите свою любовь, живите по заповедям, и я явлю, и я открою вам любовь. Конечно, мы понимаем, что Иисус прежде нас возлюбил, но в то же самое время с верующими людьми у Бога особые отношения. Господь все больше и больше желает раскрыть свое сердце, наполненное любовью к нам. Но если мы все время держимся за наши любимые грехи, не видать нам полноты и красоты любви Христа. Посмотрите 21 стих еще раз. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, смотрите, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь, иными словами, откроюсь ему сам». Здесь видна перспектива развития отношений между верующим человеком, который послушен заповедям, и Троицей. Развитие близких отношений с Троицей подразумевает, что человек ревностно, однозначно принимает решение отрубить самые любимые грехи для того, чтобы еще быть в большей близости, еще более глубоко познавать Христову любовь. Поэтому он говорит, возлюблен будет отцом моим, и возлюблю его, и явлюсь ему, или откроюсь ему сам. Несложно увидеть определенную связь между жизнью по заповедям и осознанием силы Христовой любви к нам. Кстати, об осознании Христовой любви. Это важная тема. Апостол Павел пишет Ефесской церкви, и там в 3 главе он пишет о том, о чем он молится за ефесян. Смотрите, ефесяне уже уверовали в Бога, они уже борются с грехами, а апостол Павел не унимается и продолжает молиться за эту церковь в Ефесе, за одну из самых успешных церквей. Он молится такими словами, Ефесянам 3:18-19, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову. Апостол Павел молится и говорит, я молюсь, чтобы вы еще более смогли познать превосходящую любовь Христову. Это значит, что наше познание Христа, Его любви к нам, это не что-то статичное, это что-то динамичное и развивающееся в зависимости от нашего освящения, освобождения от грехов. Если вы не понимаете, насколько Иисус вас возлюбил, может быть проблема в том, что вы очень любите грехи. Это значит, наверное, что у вас есть грех, который вы лелеете и защищаете от всех. Одна миссионерка в Бразилии так описала тот момент, когда ей еще больше открылась Божья любовь. «Только сейчас я впервые осознала эту древнюю истину. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Как же это я пропустила? Ведь я помнила этот стих наизусть еще до того, как пошла в школу. Когда реальность его любви ко мне впервые объяла меня, я хотела вскочить с кровати и петь от радости, я хотела забраться на крышу и кричать на весь мир, проснитесь, Бог любит меня. Это был момент, который я никогда не забуду, с тех пор я ни разу не усомнилась в его любви ко мне». Хотите ли вы, подобно этой миссионерке, осознать глубину Божьей любви? А как насчет ваших грехов? Что делаете вы для того, чтобы отрезать самые любимые вожделения? Боретесь ли вы? Или вы просто так по течению плывете? И это стало системой вашей жизни. Есть часть жизни, где есть освящение, а есть часть жизни, где просто там все бетонно, греховно и на мертвую. И никто не подойдет. Бог хочет как раз разобраться с этой сферой вашей жизни. К сожалению, бывают такие христиане, которые прослыли гневливыми, ропщущими людьми. И интересно, что они год за годом остаются в этом состоянии. Как насчет вас? Можно ли сказать о вас, что вы реально побеждаете те самые серьезные грехи, которые раньше были для вас ужасным Голиафом? Боретесь ли вы, побеждаете? Или вы уже давно опустили руки, расслабились и думаете, ну да, надо исполнять заповеди, но Господь все простит. К этому утверждению, что мы должны быть послушными заповедям во всех отношениях, хочу добавить. Думали ли вы когда-нибудь о том, что послушание заповедям не ограничивается только тем, что мы не должны делать, но и тем, что мы должны делать? Сейчас я вам объясню. Есть такой взгляд, что быть послушным заповедям – это значит не делать определенные грехи. Но на самом деле грехи упущения и бездействия – это тоже те же самые грехи, которые мы можем с вами практиковать. В Евангелии от Матфея Христос представляет тех, кто будет по левую руку от Него, как осужденный на проклятие и вечный огонь. Послушайте, что Иисус скажет тем людям, которые будут стоять на суде. Он скажет, Матфея 25:42, «Ибо алкал я, и вы не дали мне есть грех бездействия». Дальше, «жаждал, и вы не напоили меня». «Был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Кстати, если вы знаете, что есть больная сестра, больной брат, и у вас есть время, и вы можете навестить его, и не делайте этого, послушайте, за это Бог проклял и отправил в ад. Таким образом, о человеке нельзя сказать, что он послушен во всех отношениях и имеет христианское обращение только потому, что он не вор, но я не вор, кто-то думает, не мошенник, не пьяница, не завсегдатый баров, не развратник, не бунтарь, не аморальный, не богохульник, не клеветник, не лжец, не яростный, не злобный, не ругатель. И многие думают, вот это же я не делаю, значит, у меня все нормально, я заповеди исполняю. Неправильно считать это достаточным признаком обращения. Кроме всего перечисленного, обращенный должен быть серьезен, набожен, благочестив, смирен, кроток, готовый прощать, мирен, почтителен, снисходителен, доброжелателен, милосерд, любящий других и ищущий пользу другим. Ищущий пользу другим. Без таких качеств он не послушен заповедям Христа. Как это практически еще осознать, как это понять? Совместить грехи действия и бездействия, можно так их назвать. Например, если инспектор ДПС останавливает, вы можете не спорить с инспектором ДПС, братья, но при этом не проявлять к нему никакого уважения. Если вы не почитаете, не проявляете уважения, бубните себе под нос – против этого инспектора, тем самым вы грешите против власти. Ну я же остановился, я же дал права, я же заплатил штраф, но слушай, с каким сердцем ты это сделал? Можно механически выполнять просьбы родителей, молодежь, но при этом ворчать себе под нос, выражая свое недовольство. Внешне выглядит вроде, ну, выносит вроде ведро, но каменное сердце. Но каменное сердце. Можно просить прощения. Можно просить прощения у того, против кого ты согрешил. Но грешить при этом тем, что не стремится созидать отношения. Ну, прости меня. Формально, да, ты сделал. Но бездействие твое, то, что ты не стремишься наладить отношения, то, что ты всем видом не показываешь муж жене, жена мужу, что вы хотите быть в единстве, что вы хотите созидать, это грех бездействия, это грех равнодушия. Можно регулярно посещать собрания церкви, но при этом без какого-либо желания прославить Бога, так ради успокоения своей совести. Это та же самая ошибка, что была и в Израиле. Я вам прочитаю книгу Исаия 1:11. Смотрите, Бог задает вопросы Израилю. «К чему мне множество жертв ваших?» Смотрите, они приносили жертвы, как должны были. Не принесешь жертву – грех. А Бог говорит, «К чему мне множество жертв ваших?» И дальше, 12 стих 1 главы. «Когда вы приходите являться пред лицо мое, как и мы сегодня с вами пришли явиться пред лицо его, и вроде бы это же нормально». Но смотрите, Бог идет дальше и говорит, «Кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои?» Почему он задает этот вопрос? Потому что если вы дальше прочитаете книгу Исаия 1 главу, вы увидите, что эти люди приносили свое тело в храм, но не сердце. Они просто усаживали свое тело, не усаживали, наверное, там стояли, но сейчас можно сказать, мы просто усаживаем свое тело на лавку. Но если там сердце, которое горит с желанием прославлять Бога, поэтому он может нам то же самое, точно такой же вопрос задать. Когда вы приходите являться пред лицом мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Бог не требует половинчатого исполнения заповедей. Можно обличать другого в грехе. Знаете, не каждый отважится в церкви обличать другого в грехе правильно. То есть иногда мы боимся конфликта. Если мы видим, какой-то брат впал в грех или сестра, нам проще сказать соседу. Но Писание призывает нас идти и разобраться с этим братом один на один или с сестрой. Не разглашать это. Но смотрите, с одной стороны, можем быть послушны Евангелию от Матфея, 18 главе, когда он говорит, иди на один-один, разберись, обличи. Но смотрите, очень важно знать параллельные места, где говорится о том, что когда ты обличаешь, будь кроток, обрати на свое сердце, со смирением это делай. Поэтому мы можем, с одной стороны, исполнять заповеди, с другой стороны, творить грех бездействия, не проявлять любовь к этому брату, к этой сестре. Так холодно обличать, так высокомерно подняться над этим человеком и при этом как бы вроде бы исполняя заповеди. Поэтому мы порой бываем половинчатыми. Мы вроде бы исполняем определенные заповеди, но при этом можем нарушать другие своим бездействием. Послание Иакова: «И так, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Итак, исполнять заповеди – это значит не только что-то не делать, не только не творить беззаконие, но исполнять заповеди – это значит еще что-то делать и что-то творить. Творить благость, милосердие, кротость, воздержание, заботиться о других, думать о других, переживать о других. В Иакове, помните, есть такой стих, 2 главе, 15 стих. «Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, придите, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст ему потребного для тела, что пользы?» Ну, то есть, если вы накормите, а у него нечего одеть, он замерз, а у вас есть там одежда, и вы его просто накормите, а одежду не дадите, он говорит, какая польза от этого. И дальше Иаков связывает это с верой. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. И этот же принцип вера, истинная вера, которая живая, проявляет себя в делах. Любовь ко Христу, которая настоящая, проявляет себя в делах. Мы исполняем Его заповеди. Мы не должны быть половинчатыми. Пускай сегодня вы примите решение разобраться не только с грехами действия, но и с грехами упущения, бездействия. Если вы можете оказать помощь человеку, оказывайте. Если вы делаете механически какое-то послушание механическим через ропот, молодежь, приложите сердце к послушанию. Бог не хочет, чтобы вы с холодным сердцем ворча исполняли желания родителей. Но Он хочет, чтобы вы приложили к этому сердце. Так и жены, и мужья должны не просто ради галочки выслушать своих жен, но выслушать с желанием. Так и жены, не просто подать ему тарелку на стол, там бросить, если она хочет служить ему, но это сделать с желанием, с любовью. Второй момент или второе утверждение насчет того, что мы должны понимать с вами, когда слышим из уст Христа: «Любите меня, исполняйте мои заповеди». Что это значит? Исполнять заповеди означает исполнять их не только во всех отношениях, но и со всем усердием. Со всем усердием. Наше отношение к заповедям должно стать главным делом нашей жизни. На основании послания к Титу 2:14 весь Божий народ не просто совершает добрые дела, но он должен быть ревностен к добрым делам. Вот это слово очень значимое. Не просто делать добрые дела, но делать это ревностно. Ревностно. Опять указание на сердце, на то, что сердце горит желанием, стремится. Ни один человек не может одновременно служить двум господам. Но прежде всего мы рабы Божьи, мы слуги Божьи. Ни в коем случае не забывайте это. Прежде всего мы не сотрудники на работе. Послушайте, это очень важно. Прежде всего мы ни жены, ни мужья, ни сотрудники, ни родители, ни начальники, ни дети. Но прежде всего мы слуги Богу. Мы все с вами рабы Божьи, если вы исповедуете веру во Христа. То есть Он главный наш Господин, Он начальник, Он царь, Он наш жених, Он наша глава. Ведь так? Хорошо. Нет ли в нашей жизни обратной картины, братья и сестры? Когда что является мотивирующим или важным фактором, который направляет вектор вашей жизни? Подумайте об этом. Например, что направляет ваше решение, движение по жизни, вашу практику жизни? Мнение людей, желание начальника, желание мужа, прежде всего, желание детей, желание родственников, а не желание Бога. А уж потом мы как бы сначала подумаем, что хочет муж, начальник, соседи, как меня воспримут там в школе неверующие друзья. А уж потом я подумаю на тему, а что же хочет от меня Бог. И как бы потом желание Бога мы стараемся подстроить под желание всех-всех главных личностей или людей в нашей жизни. И вот если вот Божье желание совпадет, хорошо, если нет, вы еще подумаете, слушать кого, Бога, или все-таки направлять вектор своей жизни в соответствии с желаниями всех окружающих, тот, кого вы цените. На самом деле истинный Божий слуга предает себя на служение Ему и делает это так, как если бы это была вся его работа, полностью занимает этим свое сердце и отдает этому все свои силы. Настоящий Божий слуга отдает все свое сердце, все свои силы для того, чтобы прежде всего быть слугой Богу. Кто-то, наверное, думает, легко тебе говорить, Володя. Ты служитель. В принципе, ты посвящен на служение, это дело твоей жизни. Но если бы ты только подумал или пережил то, что я переживаю, каждое утро иду на работу, где неверующее начальство, куча строптивых сотрудников. Хорошо. Давай попробуем немножко отправиться на 2000 лет назад. Ну, это уже не немножко. Мы туда перелетим. Представьте, что вы живете в тот момент, когда только образовалась первая церковь. И вы не просто человек, вы раб. В то время было рабовладельчество. Вы раб. Раб – это значит человек, который не имеет права на свою жизнь. Он полностью принадлежит тому, кто его купил на торгу, рабовладельческом торгу. Это значит, что ваша жизнь очень жалкая. Это значит, что вы с утра до вечера пашете, работаете и надеетесь на то, что вы не будете биты начальником или вашим господином. И надеетесь, что он вас накормит. И каждый день с утра до вечера вы работаете, не покладая рук, чтобы только вечером вас не побили и дали вам поесть. Но вот вы услышали Евангелие, вы услышали, что Иисус пришел за грешника, в том числе и за тебя, раба, и умер на кресте за твои грехи, и вы обратились. И теперь вы слышите призыв. Я должен послушание Богу сделать главным в своей жизни. Вы слышите такой призыв в Колоссянам 3:22-23. Апостол Павел обращается к рабам и говорит: «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служаем, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога». И дальше очень важный стих, 23. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». Оказывается, можно быть рабом, находиться в самых ужасных обстоятельствах и при этом максимально служить Богу. Это значит, что ваши обстоятельства, их даже близко нельзя сравнить с тем, что мог переживать тогда, 2000 лет назад, раб-христианин. И Бог от него ожидает, что он будет со всем усердием, что он будет прежде всего делать все для Бога, независимо, кто бы он ни был. Бог ожидает от вас, что вы будете все делать прежде всего для Него, независимо, повар, водитель, нянечка, воспитатель, бизнесмен, строитель. Все это важно делать от души, как для Господа, с усердием. Когда говорится об усердии, Библия, чтобы побудить нас к усердному, посвященному исполнению заповедей, Библия рисует христианский образ жизни и сравнивает его с разными, с такими деятельностями, которые требуют в целиком вложение. Например, с бегом человек, который бежит на Олимпийских играх, чтобы достичь, или чтобы получить первое место. Также христианская жизнь с борьбой сравнивается или с боем. Я вот хочу спросить вас, приходилось ли вам видеть участника олимпийского забега, который бы смеялся и веселился на старте? Он стоит, он серьезен, и он готов усердно трудиться и бежать, вкладывая все свои силы в эту дистанцию. А борьба или бокс, когда этот человек стоит на ринге, ему даже в голову не приходит мысль о веселье и праздности. Я ни разу не видел боксера, который улыбается, там смеется. Все мышцы напряжены до предела. Он усерден, и он понимает, он должен биться со всей силой и до конца. А бой, война, когда идет. Если вы хотите победить, вы будете вкладываться в этот бой, и вы будете со всем усердием воевать, чтобы одержать победу. Все мы должны быть добрыми и верными воинами Иисуса Христа и подвязаться добрым подвигом. Мы должны бороться или биться не так, как бьют воздух. Мы должны вкладываться. Поэтому, когда вы слышите заповеди Христа, вы должны со всем усердием впитать их в свое сердце и сделать это делом своей жизни. Вот что такое христианство. Христианство – это не лозунги, это не поверхностная жизнь. Это значит, впитывая заповеди, практиковать эти заповеди постоянно и стремиться к этому всем своим сердцем, всей своей жизнью. Царство Небесное достигается усилием. Путь в жизнь вечную пролегает через узкие врата. Без постоянного усердия невозможно двигаться против течения в стремительном потоке. Мир пытается остановить вас. И чем более вы будете сталкиваться с миром, тем больше от вас будет требоваться ревность по заповедям. Если только вы остановились в горении по заповедям, если вы только стали пассивными, знаете, мир вас снесет волной. Постоянное течение. Я не понимаю тех христиан, которые думают, что можно просто иногда сделать выходные в отношении заповеди, отключиться от христианской жизни. Послушайте, бурный поток вас снесет просто туда, к водопаду, и вы разобьетесь о камни. Это дело нашей жизни. Поэтому Писание призывает нас постоянно бодрствовать, молиться, чтобы избежать тех страшных бед, которые грядут на нечестивых. Писание призывает нас облечься во всеоружие Божье, чтобы преодолеть, устоять, защититься от стрел лукавого. Битва, бой, боление, усердие. Помогите мне, найдите в Библии хотя бы одну картинку, где бы христиане просто расслаблялись здесь на земле. Иногда я слышу такой аргумент: это так тяжело? Ну, это тяжело, это очень тяжело. А кто вам сказал, что будет легко? Послание к евреям 6:11-12. Смотрите, как автор этого послания говорит: «Желаем же, чтобы каждый из вас, обращается к верующим, желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Иисус Христос очень часто говорил: «Ленивый раб, лукавый раб». Почему мы пассивны? Почему мы не усердны в заповедях? Потому что мы ленимся, потому что мы расслабляемся, мы хотим легкой жизни. Но послушайте, христианство и легкая жизнь несовместимы, это битва. Это битва на всю жизнь. Нету пенсии в христианстве, нету отпуска. Вы должны это понять. Интересно, что Бог ожидает это, значит, Он дает нам ресурсы, способность это делать. Итак, когда человек обладает истинной верой, полагается на праведность Христа, он, его христианская жизнь сопровождается серьезностью в исповедании или в исполнении заповедей Христа. Серьезные отношения. Христиане – это серьезные люди. Они не смеются над заповедями. Они не отбрасывают их в сторону. Они преданы заповедям. Последнее утверждение, которое связано с исполнением заповедей. Исполнять заповеди – это не только мы должны их исполнять во всех отношениях и с усердием. Исполнять заповеди означает исполнять их до конца. До конца. Это важно. Каждый христианин, настоящий христианин, идет до конца. Я некоторые места сейчас не буду читать, время. Евангелие от Матфея 10, 22. Очень ясное указание. Иисус предупреждает учеников. «И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется». Претерпевший же до конца спасется. У многих есть хороший старт. Они начинают ходить в церковь, они общаются, им нравится служить, но год за годом слабеют, слабеют, а потом они исчезают. Иисус говорит, исполнять заповеди – это значит начать и до конца. Если вы немножко исполняли, это значит никогда не исполняли. И до конца – это значит дойти до конца своей жизни, будучи верным заповедям Христа. Матфея 13 глава, помните притча о сеятеле? Там есть идея непостоянства одних и постоянства других. Один сравнивается, верующие сравниваются, или люди сравниваются с ростками пшеницы, или то, что сеется. И одни вырастают и быстро увядают под действием ветра, лучей солнца и так далее. А другие укореняются в земле и стоят, и приносят много плода. Так вот, плод и стоять, и не завидать, это есть до конца. Евангелие от Иоанна 8:30. Когда Он, Иисус, говорил это, многие уверовали в Него. Смотрите, многие уверовали. Тогда Иисус дает им тест и говорит, «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, пребудете в Слове, идея до конца, пребыть в Слове Иисуса Христа». Евреям 3:6. Послушайте, здесь очень ясная идея постоянства. Послание к Евреям 3:6. «А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым мы хвалимся, твердо сохраним до конца». 12 стих. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком...» Я бы добавил, «смотрите, братья и сестры, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Сердце неверное – это то сердце, которое в конечном итоге отступает. Неверный человек – это тот, который не сначала хорошо стартует, а тот, который хорошо финиширует. 14 стих. «Ибо вы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраните до конца». Как определить, причастился ли я природы Христа, стал ли я одно со Христом? Важен финиш. Он говорит, твердо сохраните до конца. Что сохраните? Начатую жизнь, новую жизнь в Боге. Евреям 6:11-12. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде, откуда я буду иметь уверенность, что я спасен, откуда я буду иметь уверенность, что я стою в Боге, оказывал такую ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Вера, долготерпение, до конца. Вот почему иногда, когда люди каются, и не иногда вообще, каются и обращаются, всегда есть радость у церкви. Но церковь смотрит на этих людей, как бы предвкушая и ожидая, а будет ли этот человек стоять в вере. Вспомните тех людей, которые каялись в нашей церкви, даже приняли крещение. Я бы сказал, многих уже здесь нет. Они начали хорошо. Они исповедовали веру, они пели гимны, они молились так, что некоторые из вас могли им позавидовать только. Но сейчас где они? До конца. Иисус говорит, исполняйте заповеди до конца. Непостоянство в следовании заповедям особенно видно в момент испытаний и искушений. Испытания и искушения по-разному влияют на нас. Некоторые искушения лелеют и разжигают наши вожделения и порочность греховного человека. Другие искушения, которые подходят, они заманивают и притягивают нас и обещают золотые горы. И тогда это притягивает нас к этим вожделениям, чтобы мы только оставили заповеди. Третье искушение или даже испытание рисует в воображении человека страшные картины, вселяя в сердце ужас и страх. Слушай, если ты будешь верующим и будешь постоянно поступать так, у тебя будет много проблем на работе, на тебя будут смотреть с презрением, будет много упреков, ты потеряешь собственность, будет неприязнь. Все это страхи, которые хотят отбросить нас от заповедей Христа. Но что делает Бог? Почему Он допускает искушения, испытания? Для того, чтобы показать нам, каковы мы есть на самом деле. Испытания и искушения на нашем пути, который мы должны совершить до конца. Бог допускает по своему провидению мудрости для того, чтобы в момент испытания мы увидели то, какие мы есть на самом деле. Потому что в момент испытаний как раз и открывается наша настоящая сущность. Почему еще Бог допускает испытания? Это для того, чтобы неверующие люди, неверующий мир увидел, насколько ценен для нас Христос и Его заповеди. Легко ценить Христа, когда вам хорошо. Но когда вы проходите долины испытаний, и люди знают, каково вам сейчас слушаться заповедей, и вы послушны им, это показывает всему миру, что Христос самый ценный для вас. Один вопрос, который я хотел задеть в заключение, такой. Всегда ли настоящие верующие верны Богу? Всегда ли настоящие верующие верны Богу? Всегда ли настоящие верующие исполняют заповеди? Настоящие верующие иногда могут быть сбиты с пути определенными искушениями и могут впасть в грехи, и даже могут впасть в серьезные грехи. Но настоящие верующие никогда не могут отпасть так, чтобы утомиться от служения Богу и начать привычно ненавидеть христианство из-за тех трудностей, которые сопровождают христианский труд. Настоящий верующий может упасть и может даже впасть в серьезные грехи. Но послушайте, он никогда в конечном итоге не отпадет так, чтобы возненавидеть христианство. Он вернется и будет жить по заповедям до конца. Они никогда не могут отпасть так, настоящие верующие, так, чтобы прекратить путь общего послушания или так, чтобы утратить привычку соблюдать все то, к чему призывает Писание. Даже в самых трудных обстоятельствах, те, которые даже согрешали, они все равно вернутся на этот путь и будут идти, и будут верны. Они также не могут отпасть так, чтобы стать привычно занятыми другими вещами, которые предлагает этот мир. Настолько занятыми другими вещами, больше, чем христианством. На самом деле, настоящий верующий, самое главное дело его жизни – это следовать за Богом. Но если человек ушел от Бога и занялся чем-то больше, в это он вовлечен всем своим сердцем, значит, он никогда не обращался. Настоящий христианин в конечном итоге будет привычно занят христианством больше, чем другими вещами. Или так, чтобы их путем и образом жизни стало служение чему-то иному в большей мере, чем служению Богу. На самом деле верующий не может служить двум господам, и в конечном итоге он выправит свой путь и будет идти правильно. Настоящий верующий также никогда не может отпасть до такой степени, чтобы нельзя было заметить разницу его жизни до обращения и после. Это еще один признак. Слушайте, это очень важно, это то, что поможет вам утвердиться в том, что вы верующий, либо в том, что вы неверующий. И то, и другое хорошо. Те верующие, которые на самом деле верующие, они во всяком случае укрепятся и пойдут дальше. А те, которые неверующие, они поймут, что они неверующие, что им нужно покаяться. Настоящий, он может, анализируя свою жизнь, увидеть разницу между тем, кем он был и как жил, и тем, как сейчас он живет. Почему? Потому что тот, кто истинно обращен, он новое творение. И теперь все новое у него. Старое прошло, он имеет новое сердце, новые глаза, новые уши, новые ноги, новые руки, новую стезю, он идет новым путем. И поэтому даже если он сбивается, он возвращается на этот путь. И он предан христианству больше, чем чему-либо другому до конца своих дней. И то, что люди отпадают и прекращают быть в церкви и жить христианскую жизнь, это признак того, что они никогда не обращались к Богу по-настоящему. Посмотрите 24 стих нашей главы, 14. Не любящий меня, не соблюдает слов моих. Идея такая, не соблюдает постоянно и до конца. Эта идея очень ясна в словах Христа. И закончить проповедь я хотел бы подвести вас к утешению. Интересно, это контекст утешения. Как это может утешить нас? Смотрите, Иисус ставит такую серьезную задачу ученикам. Если любите, покажите это в заповедях. А мы знаем, Петр постоянно ошибался, еще не раз будет ошибаться, еще не раз будет грешить против Господа. А Иисус говорит, если любите, соблюдите заповедь. В чем тут утешение? Может, тогда для учеников призыв исполнить заповедь звучал как невыполнимая задача? На самом деле нет. Иоанн позже скажет. Он скажет, ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди, а заповеди Его не тяжкие. Это значит, ученики должны были усвоить, что жить по заповедям, с одной стороны, тяжело, с другой стороны, не тяжко. Почему не тяжко? Потому что Бог в нас трудится. А теперь я хочу вам показать эту изюминку вот этих стихов. Посмотрите 20 и 21 стих, и мы закончим с вами одной цитатой. Посмотрите. Иисус говорит, в тот день... Узнаете вы, что я в Отце Моем, и вы во мне, и я в вас. Это очень важно. Смотрите, и я в вас. И после этого, в следующем стихе Иисус говорит, кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. Смотрите, исполнение заповедей нами. Когда верующий человек хочет и может исполнять заповеди, это только потому, что Иисус в нас. Своими способностями мы не сможем. А теперь очень важная цитата. Послушайте. Если Бог обитает в сердце и насущно соединен с Ним, то Он покажет, что Он есть Бог. Послушайте, если Иисус пребывает в вас, а поскольку Он Бог, Он покажет себя, проявит себя. Это естественный закон, духовный закон. Он проявит себя через эффективность своих дел. Христос, послушайте, не пребывает в сердце святого, как в склепе, или как мертвый спаситель, который ничего не делает. Послушайте, Бог не может пребывать в вас, как мертвый спаситель, как в морге, как в склепе. Если Иисус в вас, Он проявит себя, потому что Он живой Бог, Он не мертвый Бог. Поэтому автор говорит, Он, Христос, не пребывает в сердце святого, как в склепе или как мертвый спаситель, который ничего не делает, но Он там, как в Своем храме, и как тот, кто воскрес из мертвых. Ибо в сердце, в котором Христос поселяется через спасительное действие, Он живет и проявляет Себя по силе той бесконечной жизни, которую Он получил в Своем воскресении. Таким образом, каждый святой, каждый верующий, который является получателем благ Христовых страданий, познает и испытывает силу Его воскресения, которая обязательно проявится в исполнении заповедей. Поэтому, братья и сестры, если вы смущаетесь и думаете, это невозможная задача, это очень тяжело. Послушайте, да, это очень тяжело, поэтому вам нужен Бог. Без Духа Святого, без обращения вы не исполните заповеди. Вот почему Иисус стал говорить о этих заповедях, о том, что у нас есть способность исполнять заповеди в тот момент, после того, как Иуда ушел. Потому что Иуда не смог бы воспринять эти слова правильно. Эти слова может понять только верующий, который желает следовать за Богом и жить по Духу Святому. Если здесь есть тот человек, который никак не проявляет себя как христианин. Он знает, что есть Бог, но это дальше не распространяется, кроме просто головных знаний. На самом деле, тот, кто знает Бога по-настоящему, он живет так, как Бог велит. Это будет проявляться в вашей жизни. Поэтому не обольщайтесь и не думайте, что если вы не живете по заповедям, а заповеди о Него не тяжкие, если вы не поступаете так, как призывает вас Христос, если вы так не живете, вы не настоящие, не подлинные. Это значит, вы идете в ад. И это большая проблема. Я призываю вас тут же, не отходя, покайтесь в своих грехах, уверуйте в Спасителя, чтобы Иисус воскрес в вашем сердце и дал эту силу, силу жить по заповедям, как Он дает многим братьям и сестрам в этой церкви. Давайте встанем, помолимся. Господь, перед проповедью мы пели псалом всей церкви о том, что Ты поселяешься в сердце с тем, чтобы наше сердце горело любовью к Тебе. Точно так же, как Ты горел любовью к нам, Ты ожидаешь, что мы будем по-настоящему гореть к Тебе всей нашей любовью. И, Господь, Ты не приемлешь пассивное, такое вялое желание в направлении к Тебе. Ты не хочешь, чтобы наше сердце далеко отстояло, как от тех, у тех фарисеев. Ты не желаешь, чтобы мы были формальными поклонниками, просто устами поклонялись и телом, но сердце наше далеко отстояло. Поэтому Ты говоришь, испытайте себя. Ты показываешь на этот текст и говоришь, если любите Меня, если ваше сердце в правильном положении передо Мной, Ты говоришь, соблюдите заповеди. Это есть важный тест. Тест нашей любви к Тебе, Иисус. Поэтому, Господь, дай нам проверить еще раз нашу жизнь. Если мы мужья, то дай нам проверить то, как мы относимся к женам. Если мы жены, Господь, дай нам проверить, как Ты хочешь, чтобы мы поступали в отношении мужей. Если мы дети, Господь, Ты помоги нам проверить через Слово Божье. На самом ли деле мы являем любовь к Тебе через то, как мы относимся к нашим родителям. Если мы члены церкви, то, Господь, Ты ожидаешь от нас, что мы будем проявлять любовь в том, что мы будем служить друг другу, заботиться друг о друге. Есть ли это в моей жизни? Много вопросов, Господь, но есть ответ. Если мы не живем так, то Ты нам говоришь, не обольщайтесь. Не обольщайтесь и не возомните о себе, что вы любите Меня. Это не любовь, это лицемерие. Господь, мы хотим любить Тебя по-настоящему. Всем сердцем, всей душою, всем разумением, всей своей сущностью. Поэтому, Господь, помоги нам любить Тебя по-настоящему. Слава Тебе и поклонение, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.